Уважаемые слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я надеюсь, что ваши Библии уже открыты, и открыты именно на 4 главе из книги Иова. Это одна из старинных книг Ветхого Завета. И, как вы знаете, друзья, в прошлый раз мы видели, что Иов, мужественно перенесший все свалившиеся на него испытания, наконец потерял терпение, когда друзья принялись порицать его за какие-то тайные грехи. В ответ Иов произносит горький, пессимистический монолог. Его друзья отвечают на этот монолог. Первым берет слово Елифаз. Их диалог – настоящее состязание. Друзья, которые оказались друзьями, конечно, в кавычках, производят атаку Иову речами. И он парирует ответами. Что-то вроде, друзья, вроде интеллектуальной атлетики. Такие состязания были в моде в те времена, и особенно они были после этого в Греции и вообще среди философов. И в разгаре их состязания, друзья, мне думается, вокруг них собралась толпа любопытных. Сегодня мы состязаемся главным образом в физическом спорте, но почему-то считаем себя интеллектуально выше людей древности. Такое самомнение ложно, друзья. Мы, наша цивилизация, нисколько не выше интеллектуально исчезнувших цивилизаций, как бы нам того не хотелось бы. Иов только что излил в монологе свою горечь. У него не осталось ничего на свете, что могло бы порадовать его в этом мире. Ему некуда идти. Даже Бог кажется ему в эти минуты каким-то невероятно далеким. И вот в состязание вступает Елифаз. Он, так сказать, голос житейской мудрости. Он видел поразительное видение и поэтому с уверенностью вещает о тайнах, недоступных другим. Мы читаем первых два стиха 4 главы книги Иова, где говорится: «И отвечал Елифаз фименитянин и сказал: „Если попытаемся мы сказать к тебе слово, не тяжело ли будет тебе? Впрочем, кто может возбранить слово?“» Он начинает дипломатически, друзья. «Ты не против, если я выскажу свое мнение?» Так думает Елифаз. Но это только, конечно, формальная вежливость, так как Елифаз тут же добавляет: «Впрочем, неважно, что ты думаешь, я все равно буду говорить». И он говорит: «Вот, ты наставлял многих и опустившиеся руки поддерживал, падающего восставляли слова твои, и гнущееся колено ты укреплял, а теперь дошло до тебя, и ты изнемог, коснулось тебя, и ты упал духом». Мы читали 3 по 5 стихи 4 главы этой книги Иова. Он говорит Иову: «Ты был оплотом силы, ты давал советы другим, ты был примером, когда у тебя все было благополучно. А вот коснулась тебя самого беда, и оказалось на поверху, что ты солдат бумажный. Что же ты сам не следуешь советам, которые ты давал другим?» Друзья, эти слова верны относительно многих из нас, не правда ли? Нам очень легко давать советы другим. Но когда к нам приходит беда, когда у нас проблема, мы забываем эти советы. Мы не знаем, к кому обратиться, мы не знаем, что делать. Елифаз сарказмом именно в этот же момент обвиняет Иова: «Богобоязненность твоя не должна ли быть твоею надеждою, и непорочность путей твоих упованием твоим?» 6 стих. Твой старый совет был хорош для других, он должен помочь и тебе. Так думал Елифаз. Но Елифаз – дипломат, и его обвинения носят очень вежливый тон. Мы читаем в 7 стихе. «Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные бывали искореняемы?» Он делает намек, что в броне Иова есть уже щель, есть у него его Ахиллесова пята. Он утверждает, что эти беды не свалились бы на Иова, будь он непорочен, что у Иова есть какой-то тайный грех за душой. Однако это несправедливое подозрение. Иов не таков. Мы знаем об этом, потому что в начале книги нам дана сцена на небесах, которая и объясняет скрытый смысл всего происходящего. Не правда ли, друзья? Мы знаем об этом. В то время друзья Иова не знают того, о чем знаем мы с вами в этот момент, и они не понимают ни Бога, ни Иова, ни самих себя. Друзья радиослушатели, в мире есть немало людей, занимающихся духовными вопросами, которые в духовных вопросах ничего не смыслят. Поэтому я считаю, что если человек действительно отдал себя Господу и принят в Божью семью, усыновлен, то лучше всего для него решать все проблемы напрямую между Богом и его душой, если это не проблема сугубо технического характера, требующая специальных знаний. Нам, детям Божьим, не нужен посторонний, не нужен психиатр, не нужен психолог, не нужны эти советники человеческие. У нас, в конце концов, есть единственный и верный посредник между Богом, Отцом и нами – Иисус Христос. Иов когда-то, конечно, жаждал иметь такого посредника. Он хотел иметь его. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос, читаем мы в первом послании Тимофею во второй главе. Он есть тот, к которому великое множество христиан должны обращаться, должны идти за помощью, вместо того, чтобы обращаться к какому-то психиатру, священнику, пастору и так далее. Если Елифаз говорит, основываясь на своем житейском опыте, то и я тоже имею этот опыт, на базе которую я утверждаю, что Бог слышит наши молитвы и отвечает на них, если мы в самом деле искренно от всей души пойдем к Нему. Слушатели, для всех тех, кто по разным причинам присоединился к нам не вовремя, напоминаю, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Программа выходит в эфир 5 раз в неделю в это же время и на этой же волне. У микрофона с этой стороны ведущий этой программы Александр Захария. Я, друзья радиослушатели, приглашаю вас также написать, если у вас нет еще Библии. Вы можете получить ее, если вы серьезно подумали и думаете изучать и исследовать ее систематически с нами ежедневно. Так что, друзья, пишите, и мы постараемся вам ее выслать. Вы можете писать на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне. Александр Захарья, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Мы, друзья, с вами изучаем в этот момент 4 главу из книги, замечательной книги Ветхого Завета, книги Иова. Друзья, пути и методы, которые Бог применил в его операции с Иовом, поистине удивительны, друзья. Немного утешения приносят, конечно, Иову слова Елифаза, написанные в 8 стихе. «Как я видал, то оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его». Друзья, Елифаз смотрит на Иова свысока, как гордый праведник на нераскаявшегося грешника, как здоровый человек на больного, как это часто бывает с нами, как богатый на бедного. Он предостерегает Иова, что такие люди от дуновения Божия погибают и от духа гнева его исчезают. 9 стих. Елифаз, друзья, конечно, не прав. Елифаз не прав здесь. Бог наказывает своих детей, но не истребляет. В 10 и 11 стихах мы читаем: «Рев льва и голос рыкающего умолкает, и зубы скимнов сокрушаются. Могучий лев погибает без добычи, и дети львицы рассеиваются». Слушатели, он этим хочет сказать, что делающие зло погибнут, как лев с сокрушенными зубами. Затем он открывает, что ему было явлено видение. В 12 стихе мы читаем: «И вот ко мне тайно принеслось слово, и ухо мое приняло нечто от него». Слушайте, друзья, слушайте внимательно, что он собирается поведать дальше. Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, объял меня ужас и трепет, и потряс все кости мои. Мы читаем в 13 и 14 стихах. И это, друзья, звучит страшно и таинственно. И далее мы читаем: «И дух прошел надо мною, дыбом стали волоса на мне. Он стал, но я не распознал вида его, только облик был пред глазами моими. Тихое вение, и я слышу голос. Человек праведнее ли Бога? И муж чище ли Творца своего?» 15 по 17 стихи мы читали из 4 главы книги Иова. Друзья, не знаю, как вы, но я разочарован. Я ожидал после многозначительного вступления Елифаза чего-то более глубокомысленного, более оригинального, чего-то такого, о чем мы сами не знаем без него и его откровения. Не правда ли? Но в его откровении нет ничего нового. И все это после такого нагнетающего страх вступления. Поистине, слушатели, поистине, гора родила мышь. Каждый знает, что человек не праведнее своего Творца. И нам здесь не нужны даже видения, чтобы постичь эту истину, не правда ли? Друзья Иова и в самом деле говорят истину, но при их отношении к Иову они выбирают неподходящую для утешения истину. Далее мы читаем 18 стихом, начиная и дальше, следующее. «Вот, он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостаток. Тем более в обитающих в храминах из брения, которых основание прах, которые истребляются скорее моли. Между утром и вечером они распадаются. Не увидишь, как они вовсе исчезнут. Не погибают ли с ними и достоинства их? Они умирают, не достигши мудрости». Так говорит Елифаз. Елифаз дает прекрасное описание нашим телам, не правда ли? Замечательно, что эта мысль о бренности земной жизни приходит к нам от истоков человеческой истории, из времен начала нашей цивилизации. Но эта мысль не приносит пользы Иову. В беде нам нужна именно та истина, которая имеет прямое отношение к нашей проблеме и может разрешить ее. Далее в 5 главе, в 1 стихе мы читаем: «Взывай, если есть отвечающие тебе, и к кому из святых обратишься ты?» Это хороший вопрос, друзья. Я боюсь, что святые не могут вам помочь, не могут никому помочь. Есть только один, кто может помочь. Именно Он, Господь Бог, посредник, единственный между Богом и человеком, Иисус Христос, может помочь нам, друзья. Потом мы читаем далее: «Так глупца убивает гневливость, и несмысленного губит раздражительность. Видел я, как глупец укореняется, и тотчас проклял дом его». Елифаз говорит, что он видел глупых и злых процветающими, но, наконец их разоблачали. Конец их был незавиден. Царь Давид также размышлял на эту тему и говорил: «Видел я нечестивца грозного, расширившегося, подобно укоренившимся многоветвистому дереву, но он прошел, и вот нет его, ищу его и не нахожу». Псалом 36 стихи. Нам, друзья, кажется, что Бог позволил, например, Гитлеру слишком долго совершать зло, прежде чем он покончил с ним. Нам кажется, что невозможно было, чтобы Сталин производил эти страшные суды и эти страшные наказания, и что они сильно-сильно затянулись. Но это, конечно, по-человечески кажется нам долгим, потому что мы сами проходили через это. Но на самом же деле, это продолжалось только несколько лет. Бог не спешит. У Него впереди вечность, и Он покончит со всяким злом, когда придет тому время. Время пришло и Гитлеру, время пришло и Сталину. Время придет любому злому человеку, и тогда он предстанет пред вечным Богом. Наше время, нам кажется, особенно когда мы проходим разные испытания, нам кажется довольно тяжелым и часто очень затяжным. Но будем помнить, друзья, что у Бога один день, как тысячу лет, и тысячу лет, как один день, и что Его мысли не наши мысли. Друзья, Елифаз ставит Иова в разряд глупцов, который пышно процветал перед тем, как прийти к печальному концу. Дети его далеки от счастья, их будут бить у ворот, и не будет заступника. Жатву его съест голодный, и из-за терна возьмет ее, и жаждущие поглотят имущество его. Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремиться вверх. Мы читали 4 по 7 стихи 5 главы книги Иова. Нам не надо проводить исследования, чтобы увидеть, что Елифаз высказывает правильные мысли. Человек действительно рождается на страдания, но если Елифаз хочет помочь другу ободриться в его горе, то он избрал, конечно, неверный путь для ободрения. Обвинения Елифаза только делают ситуацию Иова еще более невыносимой.